Храм есть путь горнего восхождения. Так во времени. Богослужение — это внутреннее движение, внутреннее расчленение храма ведет по четвертой координате глубины горе. Но также и в пространстве. Организация храма, направляющая от поверхностных оболочек к средоточному ядру, имеет то же значение. Точнее говоря, это не то же в смысле такой же, а буквально нумерически тот же, хотя и рассматривается в отношении других координат. Пространственное ядро храма намечается оболочками: двор, притвор, самый храм, алтарь, престол, антиминс, чаша, святые тайны, Христос, Отец, храм, как разъяснено было ранее, есть листвица Иаколева, и от видимого она возводит к невидимому, но весь алтарь как целое есть уже место невидимого, область, оторванная от мира, пространство неотмирное. Весь алтарь есть небо, умное, умопостигательное место с пренебесным и мысленным жертвенником. Сообразно различным символическим знаменованием храма, алтарь означает и есть различное, но всегда стоящее в отношении недоступности, трансцендентности к самому храму. Когда храм по Симеону Солунскому в христологическом толковании знаменует Христа Бога-человека, то алтарь имеет значение невидимого божества, божественного естества его, а самый храм – видимого человеческого. Если общее истолкование антропологическое, то по тому же толкованию алтарь означает человеческую душу, а самый храм – тело. При богословском толковании храма, как указывает Солунский святитель, в алтаре нужно видеть таинство непостижимой по существу Троицы, а в храме ее познаваемый в мире промысл и силы. Наконец, космологическое изъяснение у того же Симеона за алтарем признает символ неба, а за самым храмом – земли. Понятно, многообразием этих толкований онтологическое значение алтаря как мира невидимого только укрепляется. Но невидимое именно потому, что оно невидимо, само по себе недоступно взору чувственному, и алтарь, как ноумен, был бы несуществующим для незрячих духовно глаз, как недоступны осязанию столбы, струения и завесы фимиама, если бы не был отмечен такими вехами, которые, будучи доступны опыту чувственному, сами усматривают мир невидимый. Ограничение алтаря необходимо, чтобы он не оказался для нас как ничто, но это ограничение возможно только реальностями двойственной способности восприятия. Если бы они были только духовны, то оказались бы недоступными нашей немощи, и дело в нашем сознании не улучшилось бы. А если бы они были только в мире видимом, тогда они не могли бы отмечать собою границу невидимого, да и сами не знали бы, где она. Небо от земли, горнее от дольнего, алтарь от храма может быть отделен только видимыми свидетелями мира невидимого, живыми символами соединения того и другого, иначе святыми тварями. Это они, зримые в видимом, свободные от сообразия веку сему, преобразовали свое тело и, обновив свой ум, пребывают превыше мирского слития в невидимом. Потому-то они и свидетели невидимому, свидетели сами собою, самим видом своим, ликом своим. Они живут с нами и доступны общению, даже доступнее нас самих. Они не призраки земли, но плотно стоят на земле, совсем не отвлеченные, совсем не бескровные. Но они, не только они, не кончаются заглушенно тут же на земле. Они идеи, живые идеи мира невидимого. Они свидетели, можно сказать, возникают на границе видимого и невидимого, как символические образы видений при переходе от одного сознания к другому. Они живая душа человечества, которую оно взошло в мир горний, отложив призрачные мечтания при переходе и восприняв иной мир при возвращении долу, себя самих преобразили в ангельские образы мира ангельского. И не случайно этих свидетелей, своими ангельскими ликами, делающих нам близким и доступным невидимое, народная молва издавна называет ангелами во плоти. Так волнистые облака образуются на границе воздушных течений разной высоты и разной направленности, на поверхности соприкосновения текущих один над другим слоев воздушного океана. И потому ветры, их образующие, не могут унести их, и воздушные гряды пребывают недвижимы стремительным летом воздушных потоков. И также туман, окутывающий горную вершину, бушуют окрест горы ветреные бури, а туманное покрывало не шелохнется. Такой туман образуется у грани видимого и невидимого, Он заволакивает собою недоступное немощному зрению, но он же и указывает наличие того, что превыше мира. Имея отверстые духовные очи и возводя их к престолу Божию, мы созерцаем небесные видения, облако, обволакивающее Синай, тайну Божьего присутствия, и обволакивая ее же объявляющее и возвещающее. Это облак свидетелей, святых. Они обступают алтарь ими, живыми камнями, построена живая стена иконостаса, ибо они одновременно в двух мирах и совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю. И являясь восхищенному умному взору, святые свидетельствуют о Божьем тайнодействии, свидетельствуют своими ликами. Духовное видение символично, и эмпирическая кора насквозь пронизана в них светом свыше. Алтарная преграда, разделяющая два мира, есть иконостас. Но иконостасом можно было бы именовать кирпичи, камни, доски. Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной сознанию сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей, обступивших престол Божий, сферу небесной славы и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов, а геофания и ангелофания – явление небесных свидетелей и прежде всего Богоматери и самого Христа во плоти, свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти. Иконостас есть сами святые. И если бы все молящиеся в храме были достаточно одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было видящим, то никакого другого иконостаса, кроме предстоящих самому Богу свидетелей Его, своими ликами и своими словами, возвещающих Его страшное и славное присутствие, в храме и не было бы. По немощности духовного зрения молящихся церкви, в заботе о них, приходится пристраивать некоторые пособия духовной вялости. Эти небесные видения, яркие, четкие и светлые, отмечать, закреплять вещественно, след их связывать краскою. Но этот костыль духовности, вещественный иконостас, не прячет что-то от верующих. Любопытные и острые тайны, как по невежеству и самолюбию вообразили некоторые, а напротив, указывает им полуслепым на тайны алтаря, открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир, запертый от них собственную их косностью, кричит им в глухие уши о Царствии Небесном, после того, как оказались они недоступны речи в обыкновенный голос». Конечно, этот крик лишен всех тонких и богатых средств выразительности, которыми обладает спокойная речь. Но кто же виноват, если последнюю не только не оценили, но и не заметили ее? И что остается тогда, кроме крика? Снимите вещественный иконостас, и тогда алтарь как таковой из сознания толпы вовсе исчезнет, закроется капитальную стеною. Но вещественный иконостас не заменяет собою иконостаса живых свидетелей и ставится не вместо них, а лишь как указание на них, чтобы сосредоточить молящихся вниманием на них. Направленность же внимания есть необходимое условие для развития духовного зрения. Образно говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной. Иконостас же пробивает в ней окна, и тогда через их стекла мы видим, по крайней мере, можем видеть происходящее за ними, живых свидетелей Божиих. Уничтожить иконы – это значит замуравить окна, напротив, вынуть и стекла, ослабляющие духовный свет для тех, кто способен вообще видеть его непосредственно, образно говоря, в прозрачнейшем безвоздушном пространстве, это значит научиться дышать эфиром и жить в свете славы Божией. Тогда, когда это будет вещественный иконостас сам собой упразднится, с упразднением всего образа мира сего и с упразднением даже веры и надежды и с созерцанием чистую любовью вечной славы Божией. Так неопытному ученику надо инъецировать кровеносные сосуды краскую, чтобы впервой обратить его внимание на их пути и направления. Так приступающему к геометрии приходится чувственно выделять толщиною и видом штриха, даже цветом, линии и поверхности, на которых лежит тяжесть аргументаций. Так на первых шагах нравственного воспитания, наглядными примерами болезней, бедствий и внешних страданий наставник живописует последствия пороков. Но когда внимание стало упругим и невнешним впечатлением приводится к сосредоточению на известном объекте, а само от себя способно выделять из шума чувственных впечатлений признак или объект, хотя и теряющийся среди других, поражающих, но нужный для понимания, тогда необходимость чувственных опор вниманию отпадает. И в области созерцания сверхчувственного не иначе. Мир духовный, невидимое, не где-то далеко от нас, но окружает нас –